Всех вас приветствую. Друзья, мне предложили сказать слово к молитве. И я желаю прочитать место из Писания, которое записано в Откровении Иоанна Богослова. Друзья, если у кого есть Библия, Евангелие, откройте. Откровение, 2 глава. Прочитаю первые 7 стихов. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Братья и сестры, тут вот в основном молодежь сидит. Знаете, более одного месяца я уже рассуждаю над этим текстом Писания. Много очень мыслей, и вот и последнюю неделю, особенно одна мысль, о которой мы сейчас порассуждаем, я еще нигде не говорил ее, так вот, для себя только отметил и решил поделиться своими рассуждениями. Характеристика Ефесской церкви. Ну, как по вашему пониманию, хорошая характеристика или не совсем? Ну, вот когда прочитаешь второй стих, третий, кажется, что лучше, и нельзя. 10 качеств примерно. «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое». То есть это была трудящаяся церковь. И, кстати, этой церкви написал послание апостол Павел. Вот мы читаем, 6 глав, послание к Ефесянам. «Послание святым и верным во Христе Иисусе». Так начинается это послание. «И много переносили, и трудились, и не изнемогали». Вообще это духовный уровень сильный. Трудиться и не изнемогать. И... кажется, что если бы больше ничего не было написано, то сегодня мы бы взяли для себя в пример эту Ефесскую церковь и сказали, что в этой церкви не было никаких проблем, никаких сложных обстоятельств. Но, вот слово «но» или частица «но» в 4 стихе, она открывает нам другую картину. Друзья, я радуюсь, знаете чему? Тому, что Бог, Он справедлив, и наряду с похвалой Он открывает и нехорошие стороны. Да, он похвалит, скажет, да, ты трудился, ты не изнемогал в труде, ты много переносил, к тебе приходили люди, которые выдавали себя за апостолов. Но у вас было такое видение, что вы могли обнаружить и сказать, нет, вы не апостолы. То есть мы вас за кафедру не пустим. Вы уполномочены по делам религии, так можно сказать, да? Вот как раньше в истории в братстве ж так было, да? Приходили люди, выдавали себя за проповедников. Почему? Они были поставлены руководством страны. Друзья, такова была жизнь этой церкви, но пришло время, и она потеряла что-то, потеряла, или мы читаем даже, что оставил первую любовь твою, оставил. Как вы думаете, есть ли разница потерять первую любовь и оставить первую? Для меня разница есть. Вот когда звучит слово «потерял», но как бы неумышленно, вот шел-шел и потерял. Здесь ситуация одна. Друзья, когда мы с вами читаем, имею против тебя, что ты оставил первую любовь, это уже более осознанно. Понимание своих действий. То есть Ефесская церковь или ангел Ефесской церкви, он знал, похоже, свою проблему. Бог говорит, ты оставил. А вот когда, друзья, мы с вами оставляем, мы понимаем, что мы делаем. Я взял и оставил. Это не потерял. Хотя чаще звучит слово так. Господи, прости меня, что я потерял первую любовь. Друзья, оставил первую любовь. Намеренно как бы. Друзья, так за что Бог будет судить эту церковь? За его хороший труд? Нет. А за то, что сегодняшнее состояние церкви, оно не похоже на вчерашнее. Друзья, мне нравится эта мысль. В том плане, что для меня она очень серьезная. Вы знаете, ну, нередко мы хвалимся прошлыми своими победами. Ну, работая в молодежном хоре, в церковном хоре или еще какой-то работе. И как-то живем прошлым. И мне приходится встречаться с людьми, которые говорят, ну, я вот трудился 8 лет, и как бы и хватит. То есть я живу прошлым. А Бог говорит, а почему сегодня ты не такой, как вчера? Друзья, вот на что Бог обращает здесь внимание. Произошел духовный упадок. Да, когда-то было хорошо, но сегодня уже плохо. Да, когда-то мое служение, оно было на хорошем уровне, а сегодня оно может уже не так. И мое отношение к Богу. Друзья, Бог против. Вот это главная мысль, о которой мы с вами порассуждаем. Но имею против тебя. Что значит против? Это несогласен. Вот ты говоришь одно, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. Вот. А я говорю тебе, то есть я с тобой не согласен в корне. Я иду против тебя. Братья и сестры, ну что может быть хуже, чем когда Бог, сам Бог идет против человека? Нет, не потому, что он его не любит. Бог есть любовь, но потому, что он свят. Но это больше слово может быть к нам, верующим людям, членам церкви. Бог против, не согласен. Так вот бывает, ситуации мы с вами наблюдали, может быть, на членских собраниях или вообще. Не обязательно спор какой-то, просто решается какой-то вопрос. Встает брат и говорит, вот я понимаю, что этот вопрос нужно решить вот так. А другой брат встает и говорит, а я против, да, то есть я не согласен. Друзья, я так назвал эту проповедь «Борьба несогласных». Борьба несогласных между собой. Тех людей, которые не могут найти общий язык. Брат говорит, а я против тебя. То есть я с тобой не согласен. Друзья, хотя слово «против» — это больше, чем «не согласен». Ну, можно, допустим, воздержаться, да. То есть я не согласен, ну и не против. Да, допустим, решается какой-то вопрос в церкви, говорят, братья и сестры, кто из вас воздерживается от того, чтобы этого человека поставить на служение или что-то? Ну, встало два человека. Вы воздерживаетесь, да? А кто против? Смотришь, другие встали. Они больше, чем воздерживаются. Они больше, чем не согласны. Если бы они имели возможность, они бы этот вопрос сами решили бы абсолютно по-другому. Теперь у меня такой вопрос, друзья. Вот насколько сложно определить, вот если два человека не согласны друг с другом, кто из них все-таки прав, а кто виноват? Или это легко определить вообще? Чаще сложно. Вот двое несогласных. И вот, допустим, вот приезжают, когда братья, ну, вот решают какой-то вопрос в церкви, бывает нелегко. Так кто же из этих двух прав? Ну, Бог дает ведение, да, решается вопрос или в эту сторону. И вот, и даже в наших странах, да, в нашей стране любой закон решается голосами «за» и «против». Если больше людей за эту сторону, то решается вопрос так. Друзья, и тяжело решить или определить, кто прав. Здесь ситуация более ясна. Здесь не два человека, здесь человек и Бог. Это борьба несогласных между собой. Скажите, здесь легче определить, кто прав, а кто виноват? Мне легко определить, Бог прав. И все. Почему? А потому что Бог всегда прав. Значит, виноват человек. Значит, причину нужно найти в самом христианине. Бог говорит, я имею против тебя. И задать вопрос, Господи, а ты правильно имеешь против меня или нет? Может быть, ты ошибаешься, друзья, как-то даже и странно об этом рассуждать. Если Бог сказал, что он имеет что-то против меня лично, значит, это так, на это стоит обратить внимание. Ну вот несколько примеров из Ветхого Завета. Сначала такой практический, да. Давид выступает против Голиафа. Два противника, борьба несогласных. То есть идет война на жизнь и смерть. Война идет, да? И Давид говорит ему, ты идешь против меня. Против, то есть ты стоишь напротив меня. Обычно противники, они стоят друг напротив друга. Они вместе одной дорогой не идут. Друзья, это очень серьезно. Ты идешь против меня. И он перечисляет с копьем, мечом и щитом. Это твое понимание. Ты так идешь против меня, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. То есть я с тобой, с твоими методами не согласен. У тебя один подход к этому, а у меня другой. Мы против друг друга. Вот, кстати, слово «противник» от коренного слова «против». Да, «против», то есть «противник». Вот еще примеры. Адам впадает в грех. Ну, до того, как он впал в грех, Бог в прохладе дня общался с ним. Это были, ну, я представляю, это были хорошие беседы. Мы не знаем, о чем они рассуждали. От нас Библия это скрывает. Но вот Адам согрешил. Скрывается. И Бог ищет его. И говорит: «Адам, где ты?» А вы представляете, если бы Адам задал вопрос: «Господи, а почему ты меня ищешь?» Ну, один ответ: «А потому что я против тебя. Я против того, что ты сделал. Я сказал, не вкушайте дерево, вы вкусили. Я против, я с тобой не согласен». Друзья, и потом проклятие определенное, да, вот и земля даст, волчьи тернии, и Еве было определенное слово, и Адаму: «Ты будешь в поте лица есть хлеб». Друзья, почему? А потому что Бог против. Моисей, до какого состояния его довел народ израильский, вы помните? Он должен был сказать скале, взял и ударил. И Бог говорит: «Моисей, ты в землю обетованную идешь». Друзья, мне как-то жалко все-таки Моисея, в том плане, что столько труда, столько лет идти по пустыне, цель — войти в обетованную землю. И Бог говорит: «Нет, ты не войдешь. Вот зайди на гору и посмотри. Господи, а почему? А потому что я против того, что ты сделал». Вот один ответ. Я с тобой не согласен. Вы не явили святости моей перед всем народом. Теперь я буду являть свою святость и справедливость. Ты не войдешь. Давид впадает в грех. Вы помните грех, да? Приходит к нему пророк Нафан. «Ты повод дал хулить Господне имя. За это наказание ждет тебя», он говорит смущенному Давиду. Вопрос: «Господи, а за что?» «А потому что я против того, что ты сделал». Один ответ. Друзья, это самая главная причина. Бог против. Он свят, он против греха. Валаам идет, ну, он нашел общий язык с Валаком, царем Моавитским, вы помните, да? По просьбе Валака он идет совершать одно дело и едет на ослице. Едет, выходит ангел, с одной стороны была стена, с другой стороны тоже было препятствие, вот он едет на ослице. Появляется ангел, становится на дороге, ослица останавливается. Валаам бьет ее очень сильно, она открывает уста свои, говорит: «Почему ты меня бьешь?» Ну и потом уже открываются у него глаза, он видит ангела перед собой. И что ему говорит ангел? «Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе. Путь твой неугоден передо мной. Я против тебя. Я против твоих действий». Так будет, наверное, даже точнее. Вы знаете, нас, вот, ну, сторонников Совета Церкви, что ли, то есть братьев, к которым мы идем отделенным путем узким, нередко обвиняют. И мне часто говорили: «Вот вы постоянно осуждаете». Вот вам, друзья, говорили такие вот мысли? «Вот у вас любви нет, вы постоянно осуждаете, да и ваши братья такие же. Вот постоянно что-то не то». Друзья, вот как разобраться в этом вопросе? Ну, написано, что людей как бы осуждать вроде бы не надо, не судите, да не судимы будете. Я, допустим, отвечаю на этот вопрос так, потому что так понимаю, что мы лично вас не осуждаем, но грех, который делается, это мы осуждаем, и на это мы имеем право. Друзья, и этого не нужно стыдиться говорить. Бог любит человека, любит очень сильно, не желает смерти грешника, но он осуждает за грех. Это право Бог дает нам. Мы должны любить всех людей. Вот почему мы постимся за пробуждение в зарегистрированных церквях. Как-то были мы в Ванкувере, и там в час ночи приехало несколько человек с некоторыми вопросами. И вот у них был вопрос такой: «Почему вы поститесь и молитесь за нас? Вы нас не любите. Вот вы постоянно против нас». Я говорю: «А почему мы вас не любим? Наоборот, мы вас любим. Если вы скажите, вы за нас поститесь и молитесь?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Значит, вы нас не любите, а мы вас любим». Вот вы представляете, вы подходите ко мне и говорите: «Веня, вот я хочу за тебя поститься, вот кто-то из вас, и молиться». Друзья, разве я буду против? Да, конечно. Я вижу, что брат меня любит. Почему? Потому что он выразил желание поститься и молиться за меня. Так же вот и в нашем братстве, друзья. Мы постимся и молимся за пробуждение. Значит, мы любим. Но, друзья, мы не должны любить грех. Любить человека, но грех, который идет против Бога, друзья, или Бог против него, это, друзья, мы должны твердо знать и не стыдиться сказать: «Да, мы любим всех людей, нам Бог заповедал, люби даже ближнего своего, как самого себя». Но грех, против которого выступает Бог, это любить не надо. Вот почему мы об этом говорим. Узкий путь очищения и освящения. Или вот еще пример Иезекия. Вы помните, когда в то время Меродах, царь Володанский, сын Меродаха, 39 глава Исаии мы читаем. Он пришел к царю Иезекии. Такая хорошая встреча. Иезекия не пободрствовал, показал ему все, что у него было. В сокровищницах, в своем доме. Богу понравилось? Нет. Бог стал против. Тут же посылает слугу своего раба Исаию и говорит: «Пойди, скажи Иезекии, что делали у тебя эти люди?» «Ну вот они пришли, им показал все, что у меня есть. Вот все, что у тебя есть, это все уйдет в Вавилон. Я против этого». Друзья, и пытаться изменить понимание Бога по отношению к греху нам не стоит. Это не получится. Почему? Потому что, бывает так, вот человек все-таки хочет свою сторону навязать Богу. Господи, может быть, как-то все-таки согласишься со мной. Друзья, а Бог все-таки против. Почему? А потому что Он не изменяется. Никогда Бог своего мнения не поменял. Он не изменяется по отношению к греху. Никогда. Грех остается грехом. Вот почему есть ад, и вот почему есть рай. И почему одни будут спасены, а другие нет. Друзья, и самый главный вопрос, имеет ли Бог что-то против меня? Друзья, когда я рассуждал на эту тему, я задал этот вопрос своей жене, задал его мне. Я говорю, имеет ли Бог сегодня что-то против нас? Друзья, и нужно постоянно задавать себе этот вопрос. Если Бог что-то против имеет, против моего личного духовного состояния, против служения, мы читаем ниже, покайся. Друзья, это самый верный выход из этого положения. Покайся. Вспомни, откуда ты не спал. Начни с самого начала. Блудный сын начал с самого начала у свиного корыта. Он вспомнил с самого начала и пошел. В чем я виновен против него? Друзья, вот служение мы совершаем, и еще такая вот мысль к этой хотел бы сказать, что, может быть, бывает так, что мы служим Богу, но Его не замечаем. Как-то у меня был такой вот момент, когда служение настолько овладело, что как будто даже Бога перестал замечать. Друзья, как это происходит? Кстати, в нашем братстве как-то выпустили книгу, небольшую такую, называется «Молитвенником открывается дверь». Не знаю, кто-то из вас ее читал. Друзья, читайте литературу. Очень сильная литература выпускается в братстве. Я ее за один присест прочитал. Она небольшая. Кстати, советую настоятельно прочитать, особенно тем, кто несет служение. Какая главная мысль этой книги, что я для себя отметил? Брат говорит, он трудился много лет среди одного племени. 8 лет ни одного покаяния. Ни одного. День и ночь труд для Бога, ни одного покаяния. Да, потом было уже покаяние позже. Вопрос: Господи, почему? Что ты имеешь против меня? Но я же вышел на служение, оставил семью, переехал. Трудности, здоровье, денег нет. А потом он сам описывает в книге. Говорит, я понял, что для меня служение стало более важным, чем сам Бог. Я, знаете, сначала как-то не согласился. Как это понять? Ведь мы же служим Богу, друзья. А вот вспомните Петра, когда Иисус Христос говорит: Симон Петр, любишь ли ты меня? Он не сказал ему сразу: Петр, иди паси агнцев моих. Нет, ты сначала должен полюбить меня, а потом пасти агнцев. Любить меня больше, чем служение. Служение это будет потом. А бывает так: встал утром, не почитал Библию, не помолился, целый день и на спевку пошел. Совершаешь служение, а с Богом не пообщался. Друзья, простая картина этого. А Богу это не нравится. Нет, мне такое служение не нужно. Это некачественная жертва. Любишь ли ты меня? Какое у тебя общение со мной? Вот теперь паси ангцеву. Вот теперь проводи спевку, молодежный разбор, трудись для меня. Потому что любить служение. Иуда, вы помните, говорит, можно было продать за большие деньги. Как он любил служение, кажется. Нищих людей любил, а Бога он не любил. Яркая картина такого состояния. Послужить нищим я могу быстрее, как можно быстрее. А Иисуса Христа полюбить, а это уже не то. Якова 4 глава, 4 стих. Прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вот еще один стих о противнике или о борьбе несогласных. Дружба с миром есть вражда против Бога. Это вот на нашем простом уровне житейском. Если я люблю мир, то я становлюсь противником Божьим. Но это еще не все. А есть, друзья, чуть ниже сказано еще жестче, так можно сказать. Если кто хочет быть другом миру, тот уже становится врагом Богу. Вы представляете? Я еще не друг мира. У меня еще телевизора нет. Но я только хочу его купить, у меня это желание. Ты становишься врагом Бога. Все. Вот так вот Бог ставит свое отношение с человеком. Если ты только хочешь быть другом мира, ты становишься врагом Богу. Друзья, что может быть серьезнее, чем когда Бог становится против меня? Здесь уже о благословении речи не может быть. Вот почему сегодня, друзья, мы должны молиться о том, ну, больше молиться о том, чтобы все-таки принципы служения Богу, наш принцип к Богу или отношение к Нему должно быть правильно. А сегодня мир, он полным ходом заходит в церкви, друзья, и церкви становятся мирскими, мир становится христианским. Друзья, и это борьба, постоянная борьба, чтобы Бог не имел против нас. У нас в лагере была одна девушка, она приехала из другого штата со своим братом. Он уже перешел из зарегистрированной церкви в наше братство, а она еще нет. Так вот мы сидели до полвторого с ней, общались, я ее спрашивал, и говорю, как ты вообще представляешь себе жизнь христианскую? Она говорит, ты знаешь, наши родители, они ужасно против узкого пути. Против. Сам в полном смысле слова, у нас 10 детей в семье. Мой брат, уже двое братьев стали членами церкви, уже в братстве вашем. Говорит, а я сняла членство оттуда, и сейчас хочу перейти уже к отделенным, в одной церкви, из церкви нашего братства здесь. Она говорит, ты понимаешь, Веня, вот я была в церкви, говорит, нас учили так, девушки, вы должны жить так, как вам угодно. Если вам нравятся брюки, вы носите их, не обращайте внимания на что. Я говорю, и прямо вам там, да, нам то прямо так говорили на молодежных. Говорит, а я в душе всегда была против. У меня никогда не было друзей в церкви. Почему? Потому что в сердце мое было против этого. Говорит, я встала в церкви, завела об уходе, вся церковь ахнула от удивления, что я ушла с этой церкви. И она говорит, Веня, так тяжело было идти против греха и сейчас идти. Друзья, и действительно это так. Стать против греха. Но если мы с вами не станем против греха, то Бог будет против нас. И все. Если мы не будем против греха, значит, Бог будет против нас. Друзья, это закономерность. Закономерность. Еще такую мысль, друзья, хотел бы отметить. Еще более тонкую. Вот здесь, в 2 и 3 главе, послание семи церквям. И вот мы знаем с вами, что Смирская церковь, Филадельфийская, она нареканий от Бога не получила. А остальных Бог имеет что-то против. Вот, допустим, ангелу Пергамской церкви, это с 12 стиха. Здесь еще одна мысль к этой теме. Так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела. И дальше Бог тоже перечисляет его подвиги, его отношения. Ты не отрекся от веры моей в те дни, которые умершлен верный мой слуга Антипа и так дальше. То есть хвалит та же ситуация, как в Ефесской церкви. Но, опять, но. Есть одно но. Друзья, та же самая картина. Читаем, но имею немного против тебя. Друзья, снова против, но немного. Вот давайте об этом порассуждаем. Бог много против и немного против. Это серьезно, когда Бог хотя бы немножко против? Или это послабее ситуация? Друзья, как вы думаете? Против. Но все-таки против. Друзья, это нам нужно запомнить. Хоть немножко, но против. Может быть, не так сильно, как ангелу Ефесской церкви, но против. И от этого никуда не уйти. И дальше он перечисляет. Снова Валак, о котором мы с вами говорили, научил вести соблазн сынов Израилевых. И этим путем шла Пергамская церковь потом. Друзья, Бог немного против. Мы в нашем разуме, в нашем сердце нередко делим грехи на маленькие и большие. Хотя это где-то и так. Допустим, убийство – это большой грех. Кражи, и ряд подобных грехов. Почему, друзья, мы с вами делим на большие и маленькие? Потому что не за все грехи наши церкви наказывают. Ставят на замечание, не отлучают, да. Не за все грехи. Но грехов-то их много, их сотни, их тысячи. Есть маленькие грехи, грехи, которых слабо видны, то есть внешняя сторона очень слабая, но она Но они эти грехи есть. Допустим, гордость, зависть, себелюбие. На церкви никогда за такие грехи никого не наказывали. Хотя фактически эти грехи, они могут привести к большим грехам. Но, друзья, вот я помню, было такое стихотворение детское, у нас одна девочка рассказывала, что нет микроада за миниатюрные грехи. По сегодняшний день я запомнила это двустрочие. Нет микроада за миниатюрные грехи. О чем это говорит? О том, что в аду будут и те, которые делали большие грехи, и те, против которых Бог был много против, и те люди, против которых Бог был немножко против. Они будут в одном месте. Значит, серьезно, значит, на это стоит обратить внимание. Ну что в нашей жизни может быть немного против? Вот практически. Наши недостатки. Приходилось мне слышать вот от людей, ну, которые свои пороки относили к недостаткам как нечто мелочное. Как вы думаете, недостаток – это грех или нет? Вот даже тяжело сказать, ну как это недостаток, это грех. Ну как-то вроде бы и не грех, но ведет к греху, но может быть правильнее. А может быть это все-таки грех. Несколько примеров из Нового Завета теперь приведем. Вот 10 дев было, 5 мудрых и 5 неразумных. У одних недоставало масла, у других был достаток. То есть недостатки и достаток. И когда неразумные обратились к мудрым и говорят, дайте нам вашего масла. Обратите внимание, о чем переживали мудрые? Говорят, нет, мы вам не дадим, потому что мы переживаем, что у нас будет недостаток. А вот если у нас будет недостаток, мы можем не войти. Друзья, серьезно? Серьезно. Мне нравится позиция мудрых дев. Они переживали о том, что у них будет недостаток. Бог будет, может быть, немножко против, но будет против. А у неразумных был недостаток в масле, и они что? Остались вне дверей. Пошли покупать. Давайте вот вспомним с вами богатого юношу. Подходит к Иисусу Христу. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Посмотрите, ситуация как в Ефесе и в Пергаме. Я соблюдаю все заповеди. Какая сильная характеристика? И то, и почитаю отца, и мать. Друзья, кажется все, но немного против Иисуса Христоса имеет. И говорит, все ты хорошо сделал. 99%, но я имею немного против тебя. Вот пойди, продай и меня, раздай нищим. Господи, ну такая мелочь, ну недостаток такой вот. Ну, иди продай имение твое. Одного тебе не достает. У тебя недостаток. Друзья, вот один недостаток, и юноша отошел с печалью. С одним недостатком тяжело смириться. Одного не достает. Ни двух, ни трех, ни четырех. Одного не достает, и с этим тяжело смириться. Друзья, немного против, но есть что-то против. Есть что-то. Вот женщина, которая потеряла драхму. У нее было 10 драхм. Какая, друзья, у нее была цель? Она хотела, чтобы у нее было все 10. Ну, кажется, у тебя же их 9. Ну, плюс-минус. Ну, недостаток одной драхмы. Нет. Я зажгу светильник, я возьму метлу, я буду мести до тех пор, пока не наступил рассвет. Друзья, было ночью, иначе не нужно было светильник зажигать. Здесь даже духовные уроки можно извлечь для себя. Я буду искать до тех пор, пока я найду эту драхму, чтобы Бог не сказал, у тебя есть недостаток. Я имею что-то против тебя немного. Она, найдя эту драхму, она созовет подруг, соседок, скажет, порадуйтесь со мной. Я нашла мою потерянную драхму. Почему? А потому что Бог теперь против меня ничего не имеет. Друзья, этого состояния можно достигнуть. Посмотрите, Смирна, Филадельфия. Кто-то задает вопрос, ну вообще, можно ли жить так, чтобы Бог ничего против не имел? То есть, ну хотя бы какое-то время. Друзья, можно. Можно. Стремиться к совершенству нам нужно. Да, бывает, согрешает человек, кается, идет дальше за Господом. Когда Бог давал закон еврейскому народу, Он сказал так, когда ты будешь строить новый дом, то сделай перила вокруг кровли твоей. Друзья, скажите, это очень важно сделать перила? Ну, сейчас я строю дом, друзья, заканчиваю. Много деталей нужно учитывать, много. Особенно, когда строишь с нуля почти. Да, друзья? Новый дом. Стены понял, все. Господи, ну одни перила, ну такая мелочь, ну... Я позже сделаю. Вот я поживу 3 годика, а потом сделаю. Но перила. Господи, неужели ты на это обращаешь внимание? Бог говорит, сделай перила вокруг кровли твоей. Кто-то упадет, я взыщу кровь с твоей головы. Я буду против тебя. Говорит, значит, и перила нужно сделать. А если мне одного не достает, только перил, друзья, Богу это не нравится. Бог даже на эти вещи обращает внимание. На такие вот детали. Друзья, один недостаток, он может повлечь за собой большие, большие грехи. Или остановку даже в духовном служении, в духовном отношении к Богу. Вот, допустим, я приведу несколько примеров таких. В Нью-Йорке, в Манхэттене, есть аптека. Я читал этот пример. Приходит женщина и говорит, вы можете дать мне лекарство? Называется бариосульфит. Ну, это лекарство, которое помогает людям, если я не ошибаюсь, сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, аптекарь пошел, там, нашел лекарство и дает ей. Не бариосульфит, а бариосульфат. Ну, перепутал одну букву. А это яд. Вот я жену свою спрашиваю, и говорю, большая ли разница? Я даже как-то это, не думал. Он говорит, бариосульфит, бариосульфат. Она говорит, это как небо и земля. Если бариосульфит помогает человеку, то бариосульфат человеку дает смерть. И он берет этой женщине и дает. Друзья, одна буква, маленький недостаток. Вот И вот так пишется, а это вот 2 мм палочки сверху. И это привлечет к последствиям тяжелым. И имею немного против тебя, но имею. Как-то в Америке ехал поезд, большой длинный состав, это Спержин пишет, давно было, длинный состав поезда, и вдруг он остановился. И когда специалисты вскрыли двигатели, коробки, то они обнаружили, что муха залетела в коробку для смазки передач. Какая-то, как она туда попала, это был для них вопрос. И весь поезд остановился. Одна муха остановила 100 вагонов. Какая-то мощь, друзья. Вот один маленький недостаток, он может повлечь за собой тяжелые последствия. Кто согрешит, пишет Яков, в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем законе. Так в Ветхом Завете было. Друзья, какой выход? Покайся. И вот побеждающему дам вкушать от древа жизни. Друзья, борьба наша против греха. Побеждающим дам вкушать, чтобы Бог не был против нас. Елисей говорит царю израильскому, возьми стрелы и бей. Взял, ударил 3 раза и остановился. Почему ты остановился? Тебе нужно было бить дальше, чтобы ты до конца победил этих сириян. Друзья, может быть, вчера мы побеждали, и Бог не имел против нас чего-то. Друзья, как сегодня у нас обстоит дело? Как оно будет завтра? Может быть, мы били по земле и остановились. И все, друзья. А нужно бить дальше, вести победную жизнь против греха, чтобы Бог не был против нас. Чтобы Бог был за нас, друзья. Это самое главное. А то возрадуйтесь, друзья, Христовы, мы поем такой гимн, что Иисус своими нас назвал. Ведь если Бог за нас, то кто против нас восстанет? Не бойся, стадо малое, иди. Друзья, когда Бог за нас, Геннадий Константинович Крючков часто об этом говорил, мы потеряли Христа, вот когда были гонения. Почему церкви развалились? Почему командовали люди внешние в церкви? Потеряли Христа. Бог стал против церкви, друзья, против союзов евангельских христиан. И тогда братья встали и говорят, надо, чтобы Бог был за нас, а не против нас. Христоцентричность. Если мы потеряли Христа в церкви, друзья, значит, не будет победы. Бог против нас идет, друзья. Нам нужно это запомнить. Если мы любим Господа, если мы идем за Ним, то Бог будет за нас. Друзья, дьявол, вот он противник. Он никогда не был за человека, друзья. Его цель – украсть, убить и погубить. Хотя он делает вид, что он вроде бы за человека и дает человеку многие возможности. И вы представляете, человек, который отступил от Бога, против него и дьявол, и Бог. Друзья, это ужасно. Не только дьявол, и Бог против него. А если у нас правильное отношение к Богу, друзья, и у нас чистое сердце, если дьявол не есть, а он точно против нас, то Бог за нас, друзья, а он сильнее, он победил смерть. И на это слово нужно уповать. Может быть, друзья, мы уже долго противостоим. Даниил говорит, стоял против меня князь царства персидского. 21 день противостоял. Друзья, были люди, так опыт церкви показывает, стояли и 3 года, и 5 лет, и не устояли, друзья. А были те, которые устояли до конца своей жизни. И мы начинаем поминать и наставников ваших, до конца жизни они оставались верными Господу. Друзья, вот мы, молодое поколение, вот в наших условиях, в американских, мы должны нести этот свет Евангелия дальше, друзья. Если мы с вами не будем стоять, как люди, которые трудятся в церкви, то, что будут делать остальные. Поэтому давайте мы сейчас с вами помолимся о том, чтобы Бог не был против нас. Проверим свое сердце, может, у нас какие-то недостатки есть, друзья. Недостатков бывают много, и они разные. Попросить у Бога прощения за это, и чтобы Бог был за нас. Аминь.